Совместный проект «Подкаст ПРО» и журнала «Артгид» представляет «Искусство в массы». Подкаст о современном искусстве.
Здравствуйте, с вами снова Мария Кравцова, главный редактор издания по искусству «Артгид» и подкаст «Искусство в массы». Сегодня мы будем говорить про арт-рынок и про его краеугольный камень, про галерею. И я очень рада приветствовать в нашей студии галеристку и основательницу Московской галереи «Сцена» Анастасию Шавлохову. Настя, привет!
Маша, привет! Спасибо большое за это предложение участвовать в подкасте.
В русском языке существует определенная путаница. У нас есть Третьяковская галерея, наверное, один из наших главных музеев национального искусства, а есть многочисленные галереи, которые появляются у нас, начиная где-то с 80-х годов прошлого столетия, которые являются базовыми элементами того, что мы называем художественным рынком. То есть они не просто показывают искусство, но его и продают. Ты можешь для наших слушателей очень просто объяснить, чем галерея отличается от музея?
Интересный вопрос. Ну, то есть я все понимаю, но действительно широкая аудитория часто не понимает этого. Я помню еще, когда 2007-2008 год все приходили на винзавод, только что открывшийся, и заходили в галереи. Туда приходили просто посмотреть на искусство. И даже у многих идей такое не было, что искусство там выставлено для того, чтобы его купили. То есть чем занимается галерея? Галерея любая, не только современного искусства, занимается тем, что выставляет, показывает художников. Это может быть моновыставки, это могут быть групповые выставки. Для того, чтобы это искусство продать прямо там из галереи. Товар лицом. Сейчас галерея именно современного искусства – эту репрезентацию художников стараются делать максимально цельно. Именно поэтому делаются соло-выставки и вообще выставки. Это не то, чтобы как в салоне, да, когда мы приходим и видим отдельно висящие по стенам картины, которые тоже можно купить. Но здесь как бы вот этого полного спектра работ художников мы не видим. Мы видим просто отдельные работы. Галерея современного искусства, ее задача максимально полно в конкретном проекте репрезентовать художника для того, чтобы, конечно же, в первую очередь его продать.
В 90-е нулевые годы галереи были основным местом, где показывали современное искусство. Но в 10-е все изменилось, и сегодня, наверное, в поле современного искусства доминируют музеи, которые очень активно работают с искусством, которое создается здесь и сейчас, и с современными художниками. Я знаю, что ты начинала как куратор, потом все-таки решила открыть собственную площадку, собственную галерею. Чем был продиктован твой профессиональный выбор?
Я действительно начинала как куратор. Вообще я по образованию искусствовед. И первый проект мы еще начали делать с Иваном Плещом и Ильем Гапоновым в студии «Непокоренные» в Петербурге. Мы открыли в 2007 году. И уже тогда мы продавали из студии картины. Но я никогда это не воспринимала как профессиональную деятельность. Я кому-то подсказывала, что-то говорила, рассказывала об искусстве и, между прочим, продавала. Потом был период, когда я достаточно много делала кураторских проектов, такие проекты, как «Старт». Позже на винзаводе я делала отдельные выставки, одно место рядом с другим, «Пространство тишины» в Петербурге. В какой-то момент, совершенно случайно, Марина Печерская, галеристка, меня позвала работать в галерею Печерски. 16-17 год, и я первый раз столкнулась с продажей искусства как профессии. То есть до этого это было вот что-то такое, ну, между прочим. Когда я столкнулась вот именно с этим родом деятельности, мне он очень заинтересовал, потому что галерея как определенный такой институциональный феномен, мне кажется, очень интересным. Лично для меня галерея – это пространство полной свободы, потому что я беру полную ответственность за то, что я показываю и на что я это показываю. У нас нет дополнительного финансирования. Вот сколько мы сумели продать работ, на этом мы и делаем следующие выставки и ярмарки. Здесь я, например, всегда помню про этот баланс. С одной стороны, я бы хотела делать там сколько-то в год экспериментальных выставок. И мы делаем такие. На Софийской набережной мы делали проект Алексея Таруца «Валюта на Атараксе». Многие, когда приходили, говорили, ну это же не коммерческое искусство, в России это не покупают. Но я понимаю, что я как галерея хочу максимально полно репрезентовать своего автора для того, чтобы двигать его карьеру в том числе. Потому что, с одной стороны, да, сейчас намного больше институций в Москве. И эти институции, которые показывают художника, делают, так сказать, commission work, заказывают у них работы. Но с другой стороны, если мы посмотрим внимательно на реальный процесс, и вот художники, молодые художники, художники там уже поколения, которым там 40 лет или старше, на самом деле их выставки происходят очень редко. Если мы вот так вот каждого возьмем внимательно, то он может участвовать в каком-нибудь коллективном проекте с одной-двумя работами, но это совершенно его не репрезентирует. А если мы говорим уже о том, чтобы художник раз в год имел возможность показать свой соло-проект, большой проект, то это практически невозможно, потому что даже все институции, о которых мы говорим в Москве, по большей части они показывают западное искусство. На самом деле акцент на русское искусство не такой уж и активный. Поэтому именно галереи сейчас в России являются настоящим таким двигателем и опорой для художников, потому что мы, у меня в галерее сейчас на данный момент 6 художников, с которыми мы работаем на постоянной основе, остальные как приглашенные авторы. Вот эти 6 человек, я знаю, что другого заработка, кроме как то, что они зарабатывают через галерею, да, через продажу искусства, у них нет. И я знаю, что у нас были такие ситуации, что момент, когда хуже продажи, и художник не мог себе снимать мастерскую, или ему было сложно там с материалами, это все ложилось на плечи галереи. И галерея брала на себя финансирование такого вот продакшена, производственного процесса вокруг определенных художников. Поэтому мне кажется, что сейчас галереи в России – это не просто пространство для продажи работ, намного больше. Сейчас галеристы, вот те, которые есть, их совсем немного, их функции намного шире, чем просто продажа. Это продюсирование во многом. Это создание инфраструктуры вокруг художника, это пиар художника. На самом деле очень много добавочных функций, которые формируются вокруг деятельности галерист-художник.
Совместный проект «Подкаст ПРО» и журнала «Артгид» представляет «Искусство в массы». Подкаст о современном искусстве.
Ты сказала о том, что у вас в галерее 6 художников, которые зарабатывают исключительно художественной деятельностью. Для меня это, в общем-то, открытие, потому что, когда я стала частью мира современного искусства, среди моих знакомых художников было очень много людей, которые делали выставки, делали проекты и еще где-то параллельно работали дизайнерами, научными сотрудниками, сотрудниками библиотек, потому что у большинства у них гуманитарное образование. И я хочу в связи с этим поговорить с тобой о художественном рынке в России, о рынке современного искусства, потому что я постоянно задаю этот вопрос разным людям и получаю прямо противоположные ответы. Потому что рынок в России – это такой кот Шрёдингера. Кто-то говорит, что он умер, кто-то говорит, что он прекрасно себя чувствует в этой своей закрытой коробке. К какой точке зрения ты склоняешься?
Я считаю, что рынок искусства в России есть, но если мы его будем там сравнивать с американским рынком искусства, то он, конечно, будет нам казаться просто каким-то эмбрионом. И настолько микроскопический размер сделок в России, их так мало, что мы не можем сравнивать с американским рынком или с азиатским рынком, и даже с европейским. Но мне кажется, что ситуация в России сейчас лучше, чем было 4 года назад или 5, но при этом мы не можем сравнивать с тем, что было в 10-е и в 0-е. Тогда действительно был бум, очень много продавалось, покупалось. Жирное время, да, и в 2012-м, если ты помнишь, часть галерей закрылась, тогда закрылись Айдан, Гельман, Paperworks. И я очень хорошо помню этот момент, была пресс-конференция на винзаводе, и когда несколько галерей как раз говорили о том, что ситуация изменилась, рынок изменился, что они не видят возможность своей дальнейшей работы. Я открыла галерею в 2018 году, но до 2018 еще работала у Марины Печерской. Марина всегда прекрасно продавала, поэтому мне сложно было судить. Это еще во многом зависит от фигуры самого арт-дилера. Марина просто прекрасный арт-дилер. И она действительно умела продавать много, хорошо, очень разным клиентам. И мы делали международные ярмарки. Я помню, мы были на ярмарке «Арт-Дубай» несколько раз. Она прекрасно продавала Данилу Ткаченко, она прекрасно продавала Аслана Гайсумова. То есть был интерес и спрос. Когда я начинала в 2018 году, я начала ведь абсолютно по наитию. То есть я хотела открыть галерею, я мечтала об этом, но я не представляла, насколько это будет сложно. То есть во многом я как бы просто кинулась в процесс. И первый год нам было сложно продавать. Я могу сказать, что всех клиентов мы находили по крупицам. И в основном это были клиенты, которые шли за одним-двумя авторами. И в основном первый автор, за счет которого держалась галерея, это Кирилл Гаршин, художник, с которым меня связывает уже долгая дружба. И только благодаря Кириллу вообще мы первое время выживали. А дальше постепенно нас стали узнавать, мы появлялись на ярмарках, вокруг галереи появилась некая репутация. И теперь, например, я могу сказать, что мы продаем даже через Инстаграм. К нам в этом году очень много новых клиентов пришло через Инстаграм. Это удивительно. Причем в Инстаграме у нас не 10 тысяч подписчиков, да, у нас не самый активный Инстаграм. Мы постим, мы что-то показываем, но приходят люди, которыми мы никогда и нигде не пересекались. То есть, например, к нам приходит совершенно новая аудитория. Это молодые предприниматели. Молодые, им где-то 30, 35, 33 года. Они делают какой-нибудь кофейный бизнес до IT или, например, фэшн-бренд или что-то связано с логистикой. Очень разные сферы. И они говорят, вот мы смотрели в интернете, увидели, нам понравился автор, мы хотели бы узнать. Это интересное тоже общение, потому что они такие намного более открытые, чем многие покупатели, которым там уже, например, за 40. Вот есть определенный такой портрет покупателя лет 50, да, и человек, который там, например, реально интересуется искусством, или это разовая покупка, ну вот что-то на стену повесить, приятное в спальне, в гостиной или кому-то подарить. В основном эти люди, они не хотят постоянного общения. Все, что мы делаем, там, если мы делаем какой-нибудь ужин, какое-нибудь мероприятие, они не идут на это общение. В отличие от более молодых, да, покупателей, новых коллекционеров, которые интересуются, охотно спрашивают, разговаривают, участвуют в процессе, общаются с художниками. Я вижу это как очень такую хорошую, позитивную динамику, и в том числе и западную. Вот мы начали, когда свою деятельность, мы стали активно участвовать в ярмарках. Мы участвовали в туринской ярмарке The Others, она шла параллельно Артиссимо. Мы участвовали в ярмарке Вены Contemporary. За ковидно карантина всех мы немножко затормозили нашу работу, но вот в этом году мы участвовали в ярмарке Art Stambul. И мы очень боялись туда ехать, потому что нам все предупреждали о локальности рынка, о том, что очень закрытые, будет сложно показывать русское искусство. Но мы довольны результатом. И опять же, наши покупатели – этот же срез. То есть у нас купили работы молодые предприниматели турецкие, ребята из банковской сферы в том числе. Это такие вот ищущие, интересующиеся, космополитичные люди. И нам очень приятно, что это происходит. Поэтому я могу сказать, что вижу позитивную динамику. И мне кажется, что это вот количество, переходящее в качество, потому что работа таких институций, как «Гараж», которые постоянно, планомерно образовывают широкую аудиторию о современном искусстве и делают это по самым разным направлениям и задают тренд на то, что искусство – это модно, это часть жизни. Сам «Гараж», да, можно прийти, просто пообедать, посидеть в кафе, зайти в магазин. Это все дает такой совершенно какой-то новый ореол вокруг искусства. И благодаря этому, мне кажется, мы и видим и новых покупателей.
При этом галерея работает не только с молодыми авторами, такими как Игорь Самолет или Ахмат Беканов, но и с классиками, вроде Олега Кулика. И понятно, что цена на Олега Кулика превышает, наверное, цену, которую можно заплатить за молодого художника. Более того, в этой студии когда-то был Николай Палащенко, который представляет ярмарку «Арт-Базель» в России. Он нам говорил о том, что у Инстаграма есть цена предельная. И выше 40 тысяч рублей в Инстаграме работы не продаются.
У нас другой опыт. У нас вот недавно была покупка. Девушку купила. Первый раз ее видели. Прекраснейшая, 29 лет. Увидела работу Кирилла Гаршины. Купила себе в дом за 9000 евро. Но она пришла через Инстаграм. Она ее в Инстаграме у нас увидела. Также работы Ахмата Бейканова, которые за год выросли в цене почти что в два раза. И здесь вопрос как раз того спроса, который сейчас идет на Ахмата. И мы понимаем, что мы даже не можем этот спрос удовлетворить. Мы подняли цены. Уже цена 3-4-5 тысяч евро. Также через Инстаграм нам пишут и покупают. То есть я совершенно не согласна с Николаем. И мне кажется, тут такая история. Да, до 40 тысяч рублей покупают искусство, которое никогда не видели и не знают. Ну, что-то такое, как бы немножко кот в мешке. Как это будет в реальности, не знают. Но я думаю, что в нашей ситуации Рихтер — открытая площадка, пространство, где мы находимся, Рихтер. К нам приходят, мы не знаем, кто эти люди. Заходят, смотрят. И я думаю, что потом подписываются на галерею и уже делают запрос практически инкогнито через Инстаграм. Потому что если мы переходим часто смотреть профиль, то профиль закрытый. Поэтому мы даже не видим, кто этот клиент. И часто продажа идет... Мы в итоге и не встречаемся лицом к лицу с человеком, да, мы выставляем счет, счет оплачивается, мы отправляем работу. И так тоже происходит. Поэтому у нас другой опыт, исходя из своего опыта, говорю. Понятно, что работы Олега Кулика не будут покупаться через Инстаграм. Это совершенно другая просто весовая категория. И я говорю даже не в плане стоимости работ, потому что даже у того же самого Олега можно купить отдельную фотографию, принт какого-нибудь перформанса за 5, 6, 7 тысяч евро. Это такая же цена, как, например, на картину Кирилла Гаршина. Поэтому скорее просто весь ореол вокруг Олега, он не соответствует такой идее, что можно просто взять и купить его работу через Инстаграм. Я это не представляю. Также с Олегом то, как мы работаем, и для нас вообще вот этот баланс, нам бы хотелось больше представлять художников поколения, например, которым уже даже за 70, и нам бы хотелось расширить спектр галереи, показывать художников поколения, которым, например, сейчас 45-50, потому что в России происходит такой провал. То есть вот есть молодые художники, одно время вообще все только молодыми интересовались, все хотели помочь молодым художникам. А потом художник, вот он молодой до 35-36, а потом он уже не молод. И если он не становится мэтром, то он как бы попадает в такую черную дыру. Его могут брать на какие-то выставки, но уже поддержки он не получит, потому что он уже не молодой. Эти гранты тоже для молодых. И получается, что где-то до 60 лет, если он не мэтр, то он находится вот в этой черной дыре, такое что-то происходит в его карьере, но что-то так, ни шатко, ни валко. А потом вдруг он становится мэтром, и все вспоминают, что есть такой прекрасный художник, вот сейчас мы его обязательно покажем. Нам бы хотелось, конечно, я для себя это вижу как одну из важных задач, где-то вот расширить наш спектр и показывать художников разных поколений. Но мы тоже начали отчасти с молодыми, но и не только. У нас есть Игорь Самолет, он уже, мне кажется, перешел все-таки, ему уже за 35, перешел в разряд, я даже не знаю, художник поколения 40 лет. Антон Кушаев тоже автор поколения 40 лет. И это интересно, потому что мне кажется, что поддержка таким художникам нужна еще больше, чем молодым.
В нашей студии была сегодня Анастасия Шавлохова, галерист и основательница галереи «Сцена», московской галереи, которая находится на площадке гостиницы «Рихтер». Настя, большое спасибо, что ты нас сегодня посетила.
Спасибо большое за приглашение.
Студия «Подкаст ПРО». Производство профессиональных подкастов.